Глава 11. Москва.
«Помада, что ли?» — удивился я. «Ох, сейчас скандал будет. Зная темперамент жены, я уже предвидел битву гладиаторов у нас в спальне». «Это как так?» — лихорадочно соображал я. «Откуда мог взяться след от помады? Надо было поспешить с разумной версией, а то Галия смотрела на меня недобро». «Наверное, на текстильной фабрике?» — вспомнил я одну особо впечатлившуюся моей лекции особу. Там одна работница после лекции обниматься на прощание полезла. Их еще председатель правком от меня отгонял всех. Наверное, тогда и остался след.
— Не поняла, какие еще работницы фабрики с тобой обнимались? Ты ни о чем таком мне не рассказывал.
Взглядом Галии можно было заморозить средних размеров озерцо. Я стойко выдержал этот ледяной взгляд расстроенной тигрицы. «Милая, а мне в голову не пришло тебе об этом рассказывать, потому что я об этом забыл вообще сразу, как с фабрики вышел. Вспомнил сейчас только, когда подумал, откуда помада на рубашке может быть. Зачем мне какие-то чужие тетки? Чего о них рассказывать?» Галия смотрела на меня мрачно и недоверчиво. Видно было, что ее эта вся история расстроила, разозлила сильно.
«Мне очень неприятно, знаешь ли, что на тебя женщины вешаются и целоваться лезут», — с обидой сказала она.
«Я же их не просил. Кто знал, что моя лекция так понравится? Мне самому неприятно видеть испачканную рубашку. Прости, я не ожидал от них такого напора. Впредь буду знать и врасплох себя застать не дам».
«Почему вообще они с тобой заигрывали?» — не унималась жена, все еще глядя подозрительно.
«Радость моя, люди все разные. Многим даже повод не нужен, чтобы приставать к кому-нибудь. Поверь, я никому никаких намеков не делал и авансов не давал. Да ты и сама знаешь отлично, как такое бывает». Перешел в атаку я.
«О чем ты?»
Глаза жены гневно сверкнули.
«У меня ничего такого, ни с кем никогда не было».
«Ага. А на крыше одного из зданий известного советского завода мы просто снежинками не так давно любовались вместе с милицией. Так, что ли?» — улыбнулся я. Прием, конечно, запрещенный, не без этого, но нужно было направить беседу в конструктивное русло, причем срочно. Молодые девушки впечатлительные, и воображение у них хорошее, так что придумать могут много чего за короткое время. Потом так просто не разгребешь. Но мне впредь и правда надо быть аккуратнее и никого к себе не подпускать на расстояние поцелуя. Ни к чему мне такие казусы в семейной жизни. И как я эту помаду, блин, не заметил, когда рубашку снимал? Так, стоп! В голове вспыхнула мысль. Галия стояла и смотрела на меня смущенно, возмущенно, растерянно. Очаровательная и совершенно непередаваемая по разнообразию эмоций выражение лица. С Эдичкой история в самом деле была нестандартная. Она явно только сейчас поняла, насколько... И вспомнила к тому же, что я ее не допекал тем, что какой-то хмырь ее призывал развестись и за него замуж выйти. А ведь мог бы. Всю ее обиду разом смыло. Как реагировать, она пока, похоже, не решила и просто молча сверлила меня взглядом. «Милая, а ты рубашку стирала в пятницу, когда я домой пришел?» Задал я спокойно довольно неожиданный для жены вопрос.
«Конечно».
Пожала плечами на автомате жена, а потом скинула на меня изумленные глаза.
«Ой, это же та самая рубашка. Я ее постирала и погладила, чтобы все было готово к понедельнику. А как...»
«Вот, я тоже не сразу понял», — я кивнул. «Откуда тогда пятно? Это вообще помада? Может, просто задели чем, пока она на двери висела?»
«Да нет».
Галия даже понюхала ворот рубашки и уверенно кивнула.
«Точно помада? Ничего не понимаю».
«Так, давай вспоминать, кто у нас был на выходных?»
«Инна с Петром? Родители? Твой отец, дядя Леня?» — перечисляла Галия. «Еще Ирина Леонидовна заходила, помнишь? Но это было раньше, не в пятницу».
«Мужчин исключаем. Мужику такое в голову никогда не придет». «Остается Инна и твоя мама», — констатировал я.
«Мама, что ли?» — потрясенно прошептала жена. Она остолбенела, пораженная этой мыслью. «Но зачем? Она же вроде успокоилась и обещала, что больше не будет ничего против тебя делать».
«Я не знаю, что тебе сказать». Я подошел и обнял Галию за плечи. «Сам ошарашен не меньше. Но какие варианты еще? Могла Инна так сделать?» Галия неуверенно пожала плечами. Я очень хорошо понимал ее состояние. Поступок какой-то совершенно дикий. Не то, что ты можешь в нормальной ситуации ждать от родственника.
«Зачем бы твоей сестре нас ссорить?»
— задала Галия вполне очевидный вопрос. «По сути, и незачем. Мы им плохого не делали. Домой к нам пустили жить. Нет оснований у них на нас зло держать», — начал я рассуждать. «Но, может, у Инны гормоны из-за беременности бушуют? Может, придумала чего или обиду затаила? У нас же был конфликт с ними, помнишь? Они тогда еще с Петром поругались». Галия закивала. Потом вдруг подскочила с места и понеслась в комнату к Жариковым. «Ты куда?» — опешил я. «Проверить хочу одну вещь». Галия деловито перебирала Инину косметичку. «Нет, не Инна это», — наконец произнесла она. «У нее все помады розовые. Она красными не пользуется вообще, а на рубашке пятно ярко-красное». «Точно, мама». В голосе жены послышалась ярость. Сложив на место вещи сестры, Галия рванула в нашу комнату и начала одеваться. «Так, стоп, ты куда собралась?» Остановил я ее. «Позвонить хочу домой». Галия от ярости не находила себе места, даже руки тряслись. «Все ей высказать, вот». «Мы родителей твоих всего несколько часов назад в поезд посадили. Боюсь, что так быстро они до Святославля точно не доехали», — попытался успокоить я жену. «Да и переговорный пункт закрыт уже, скорее всего». Галия после моих слов беспомощно опустилась на стул. Ее переполняли эмоции, а выхода им дать она пока не могла в силу обстоятельств. Ситуация неоднозначная, конечно, но помочь вполне можно. «Так, давай-ка ты успокоишься». Я забрал из рук Галии пальто. «Утро вечера мудренее, ситуация очень неприятная. Я сам не ожидал такого от тещи, и мы это так не оставим». Забрал шарф и перчатки. «Но прямо сейчас с этим поделать ничего нельзя». Начал расстегивать пуговки на платье Галии. «Что ты делаешь?» Галия попыталась дать отпор, но слишком поздно опомнилась. Я уже вошел во вкус. «Переключаюсь на более приятное занятие», — пробормотал я, не собираясь останавливаться. «Тем более в кои-то веки соседи наши оба на дежурстве. Когда еще такая удача будет?»
«И кровать новая», — прошептала Галия, сдавшись под моим напором.
«Какая же ты у меня умница!»
И вроде бы Диана твердо собиралась идти в кино с подружками. Но когда пришло время встречаться с Рафаэлем, чтобы идти с ним в гости, неожиданно сама для себя, вместо того, чтобы не прийти, посмеявшись над ним, бросилась собираться. Подруги все поняли правильно. «Ох, и дреха же ты, Дианка!» — покачала головой Марина. «Ой, да пусть идет, натура у нее такая!» — махнула рукой Вера. «Есть же люди, которым очень важно своей головой все падающие шишки собрать. Она из таких явно. Так что ей мешать?» Диана сделала вид, что вовсе не слышит это бесцеремонное обсуждение ее и ее планов. «Сама разберется. Без сопливых. Еще пару месяцев назад она бы это и вслух высказала. Но сейчас жизнь ее уже научила. С Маринкой и Веркой выражаться так опасно. И эти отлупить могут». Так что просто собралась быстро и вышла, не удержавшись, правда, от того, чтобы громко хлопнуть дверью. Дверь снова отворилась, не успела она сделать и 5 шагов. В коридор выглянула Верка. «Постучи еще тут у меня! Моя кружка со стола чуть не упала!» «Извини, сквозняк!» — промурлыкала Диана ласково. Что хотела, она сделала. А лучше все же извиниться, чтобы не слопотать от простых деревенских девах по возвращении. Верка молча погрозила ей кулаком и исчезла из коридора. Диана прибежала на место встречи даже на 5 минут раньше, сама себе удивляясь. Мать учила ее опаздывать 15 минут, чтобы застать парней поволноваться. Но вот как-то так получилось неожиданно сегодня. Несмотря на это, ее уже ждали. Сам Рафаэль, неплохо так принарядившийся, по крайней мере, эту вельветовую куртку она раньше у него не видела, и сладкая парочка из высокого симпатичного брюнета и разбитной на вид блондинистой девахи, свисающей с его локтя. Парень был одет очень хорошо, не хуже Пашки, когда тот приходил с лекции от общества знания в горный институт. Явно во все импортное. Блондинка, тоже нарядившаяся в пух и прах, явно лучше самой Дианки, недобро сузила глаза, увидев оценивающий взгляд, который Диана кинула на ее парня.
«Это Диана, моя однокурсница», — представил ее Рафаэль своим друзьям, а это Ваграм и его девушка Настя.
«Здрасте», — сказала Диана. «А это на ваш день рождения мы сейчас идем?»
«Нет, мы идем к другу Ваграма, я с ним тоже еще не знаком», — поспешил разъяснить Рафаэль. «Его Фердаус зовут, он из Ливана, заканчивает университет дружбы народов», — сказал степенно Ваграм. У него оказался очень красивый баритон. «Мои родители, когда были дипломатами, 3 года пробыли в Ливане, завели там знакомство. Убедили родителей Фердауса отправить сына на учебу в Москву. Они у него крупные торговцы фруктами, насколько я помню. А в Ливане очень вкусные фрукты. Там природа просто создана для этого». Рафаэль посмотрел на Диану с гордостью, и она правильно поняла, в чем ее причина. «Но да, друг его Ваграм, сын дипломатов. Диана знала, что это очень серьезная профессия в СССР, и с такими людьми очень престижно иметь знакомство. Она, кстати, тут же вспомнила, что Маша, у которой жила Галия, вроде бы тоже была дочерью дипломатов. Но вот теперь она будет иметь такое знакомство. А если учесть еще, что идут они на день рождения к иностранцу...» Диана понятия не имела, где именно находится этот самый Ливан, но точно не в СССР. Фердаус — имя как из сказки. Интересно, как выглядит этот парень. А самое главное, что Верка и Маринка промахнулись. Но разве повел бы ее Рафаэль в такое общество, если бы задумал что-то плохое в ее адрес? Ошиблись эти деревенские девахи, а так себя показывают, футы-нутые, лапти-гнутые. Прям тебе все из себя мудрые, и лучше нее разбираются в жизни. Но им лучше это не говорить, пусть смотрят и сами убеждаются, что она в состоянии сама разобраться со своими отношениями. У Ваграма оказалась новенькая синяя копейка, и это Диана тоже оценила. Они поехали в гости очень культурно, без необходимости давиться в общественном транспорте. Машина остановилась у солидного кирпичного дома. Диана понятия не имела, куда именно ее привезли, но выглядело тут все красиво. Впрочем, если парень иностранный студент, то квартира наверняка съемная не его. С другой стороны, раз снимает ее здесь, а не где-нибудь на окраине, значит, деньги у него есть. Проехали на лифте на 4-й этаж, и Ваграм просто толкнул ручку ближайшей к лифту двери. Она казалась не заперта. «Большая квартира», — сразу оценила Диана. «Мебель сплошь импортная, обои такие интересные. Она раньше таких не видела. Тоже, наверное, из-за рубежа». А затем к ним в коридор вышел парень, и дыхание у Дианы сразу перехватило. Ваграм был симпатичный, но вот этот парень был вообще красавчик. Жгучий брюнет и глаза такие выразительные, темные и красивые.
«Фердаус, с днем рождения!» — сразу обнял его Ваграм, а потом начал представлять своих друзей. Фердаус начал пожимать руку всем по очереди, даже девушкам. Ей было очень приятно почувствовать, как ее ладошка утонула в его крепкой ладони. Сразу за ними начали собираться и другие гости. Заиграла какая-то зарубежная музыка на кассетном магнитофоне. Гостей приглашили к шикарно накрытому столу, и жизнь завертелась, закрутилась.
Не прошло и получаса, как Диана совсем забыла о Рафаэле, который сидел рядом с ней и постоянно надоедал, предлагая подложить ей что-нибудь со стола в тарелку. Она утонула в глазах Фердауса, и что ее безумно радовало, он тоже не сводил с нее своего взгляда. Тосты шли за тостами, Диана просто опрокидывала рюмку за рюмкой, а потом начались танцы, заиграла какая-то медленная мелодия, и Фердаус тут же подскочил к ее стулу и пригласил ее танцевать. Больше они не расставались весь вечер. Диана совсем позабыла про Рафаэля и пересела на стул, который по щелчку пальцев именинника притащил один из его друзей, оказавшись так близко к нему, что они соприкасались боками. Они о чем-то болтали, причем она не могла никак запомнить, что именно говорил он, но в какой-то момент с ужасом осознала,
что зачем-то рассказала всю историю, что у нее недавно случилось с Пашкой и Галией, и про то, как хотела пожить у Маши, и про то, как отплатила со стен газетой, и про то, что из этого вышло. Фердаус очень сочувственно кивал и снова звал ее танцевать. Утро получилось суматошным. После затянувшегося на полночи снятия стресса встать рано не получилось. В итоге все утро превратилось в тренировку на скорость выполнения привычных задач. Улей выгулил собаку. Тузик совершенно офигел, получив утренний спринт вместо привычного марафона. В попыхах позавтракали с женой бутербродами, быстро сделанными Галией, пока я с пёселем бегал. Пару минут на то, чтобы принять душ, одновременно чистя зубы, и бегом по институтам. Выбегая, чуть не столкнулись в дверях, свернувшейся с дежурства Инной. Так сказать, пост сдал, пост принял. Она только сонно махнула рукой на наше прощание приветствия и поплелась в квартиру. В университете меня на первом же перерыве нашел Борщевский. Он за выходные уже написал несколько сценок из жизни, высмеивающих простые человеческие пороки. Про зависть была классная юмореска. Там жена всем вокруг завидовала и постоянно требовала от мужа «я такую же хочу, я такое же хочу». Кончилось все тем, что она захотела взаимоисключающие желания и осталась ни с чем, как та старуха с корытом у Пушкина. Да, некоторым полезно будет посмотреть. «Идейности бы еще какой-нибудь в это добавить», — посоветовал я. «И аншлаг нам обеспечен. Несколько бы таких историй последовательно показать, связать их, например, одним главным героем. На работу пришел первая сценка, домой пришел вторая. У Маши тоже какие-то идеи были. Узнай, пожалуйста. И Света попрошу к тебе подойти. Одна голова хорошо, а три лучше», — подмигнул я ему. Спустя пару часов встретились все вместе в столовой. Сразу поставил на голосование Машину просьбу включить в нашу бригаду Витю Макарова. Преодолев первое удивление, все согласились. Маша сразу высмотрела в столовой Витьку и рукой поманила его к нам. Витя, узнав, зачем его позвали, выглядел, мягко говоря, удивленно, но ничего не сказал, молча сел рядом, только бросил пару выразительных взглядов на Машу. «Вот что значит выучка. Приучили в совсем непростой семье к сдержанности в выражении эмоций на людях». Работа закипела. Ребята фонтанировали идеями, уловив суть. Один герой и все приключения вокруг него. Они напридумывали анекдотических ситуаций на большое выступление. А мне при последней встрече Сатчан сказал, что оно должно быть не очень большое, минут на 20. «Нам придется разыграть хотя бы один раз все это с часами в руках», — сказал я. «По заданию выступление должно быть 20 минут».
«Да здесь на час уже будет», — усмехнулся Кирилл.
«Тогда надо выбрать самые удачные. Или не выбирать», — засомневался я. «Написать сценарий, учитывая все наши идеи и шутки, а райком пусть проверит. Может, они там какие-нибудь шутки забракуют. Давайте так. Пока что пишем в сценарий все подряд, а там посмотрим». Кирилл кивнул головой. Они со Светой и Машей сразу поделили материал и принялись обсуждать оформление. Леха, как не родной, смотрел на нас без интереса. Эк его хандра разбила. И все из-за Дианы? До сих пор не может в себя прийти. Уже столько времени прошло. После обеда пошли с ним на пару. «Я сегодня на ЗИЛ еду. У нас там интересное мероприятие намечается. Поехали вместе», — предложил я Лехе, чтобы хоть как-то друга расшевелить.
«Да нет», — вяло отмахнулся он, — «не хочу. Да и к сессии готовиться надо».
«Это да. Мне бы тоже не мешало поучиться, а то добегаюсь.